Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие слушатели «Школы православия» на уроке иконоведения. Мы продолжаем встречу на наших занятиях, и сегодня мы возвращаемся к вопросу о иконах Божией Матери, писанных евангелистом Лукой после Дня Пятидесятницы. Итак, на прошлом занятии я рассказала вам о иконе, которая была написана евангелистом Лукой, и упомянула свидетельства как церковного характера, так и исторические. Что же это за икона? Прежде всего, конечно, нас церковь учит, что такой иконой является образ, хранящийся в нашем государстве и являющийся главным и самым чтимым из всех русских икон. Это образ Божией Матери Владимирская. Владимирская икона Божией Матери многократно спасала Россию от бед и напастей, потому-то в честь чудотворной Владимирской иконы Божией Матери Русская Православная Церковь установила больше всего праздников. Это 25 мая в память о спасении Москвы от нашествия Мухаммед-Гирея в 1521 году. Это 23 июня в память о спасении от нашествия Ахмата в 1480 году. И 26 августа в память о спасении от нашествия Тамерлана в 1395 году. По церковному преданию, икона, как я уже говорила на прошлом занятии, написана святым евангелистом Лукой. На Русь, Киевскую Русь из Константинополя, образ был доставлен около 1131 года и помещен в женский Выжгородский монастырь под Киевом. Особое почитание этой чудотворной иконы Божией Матери началось при великом князе Андрее Юрьевиче Боголюбском около 1110-1174 года жившего. В 1149 году сын великого князя Юрия Долгорукого, основавшего Москву, Андрей Юрьевич, стал удельным князем города Выжгорода. В 1155 году князь Андрей Юрьевич, без согласия отца, решил покинуть свой удел и уехать в Ростово-Суздальскую землю. Князь был человеком боголюбивым и потому стал расспрашивать о иконах, которые мог бы взять с собой в дорогу. Тут ему и сказали об иконе Пресвятой Богородицы из Выжгородского монастыря, которая до того уже трижды сходила с места. Впервые, когда вошли в церковь и увидели ее посреди храма, то поставили ее на другое место. Во второй раз видели ее, обратившуюся ликом к алтарю, и потому поставили в алтарь. В третий же раз видели ее, стоявшую вновь отдельно вне престола. Услышав о таких чудесах, князь Андрей Юрьевич пришел в церковь и, узрев икону Божией Матери с Богомладенцем на правой руке, полюбил ее всем сердцем. В молитве перед иконой он смиренно просил Богородицу быть заступницей и посетить новопросвященных людей в Ростово-Суздальских землях, которых князь полностью отдает под власть Богородицы. «Да будет все в твоей воле!» Такими словами, по свидетельству летописи, закончил он свою молитву. А когда отправился князь в Ростово-Суздальское княжество, то икону из Выжгородского монастыря взял с собой. По мере продвижения в Ростово-Суздальские земли Андрей Боголюбский все больше убеждался в правоте своего выбора, доказательством чего служили многочисленные чудеса, совершенные иконой по дороге. А главным чудом стало явление князю Божией Матери. Произошло это так. В 10 верстах от города Владимира лошади княжеские, везшие икону, вдруг остановились и более не шли вперед. Во время ночной молитвы князю Андрею явилась Богородица и объявила, что ее икона должна быть в городе Владимире. Так князь понял, что столица его княжества отныне будет город Владимир. Обосновавшись во Владимире, Андрей Юрьевич построил в честь Божией Матери Успенский собор, а саму икону окружил особым почитанием. Собору была выделена десятина в торгах и стадах, а также села и слободы с данями. В летописи особенно подчеркивается, что это был каменный собор, в отличие, видимо, от строящихся до того деревянных. Андрей Боголюбский видел во Владимирской иконе, получившей с этого времени такое наименование, державную заступницу, создаваемой им новой столицы северо-восточной Руси. Именно вокруг Владимирской иконы на северо-востоке Руси начинает развиваться и особое почитание самой Пресвятой Богородицы, столь характерного для русского православного сознания. Напомню, что по преданию Пресвятая Богородица оказывала свое покровительство двум доставшимся ей земным уделам – Иверии и горе Афон. Под ее покровительством находился также и град Константинополь, который неоднократно спасался от нашествия различных племен благодаря заступничеству Божией Матери. Особенно стало почитаться чудо, совершенное в 910 году. Богородица явилась во Влахернском храме Константинополя, простирающая над верующими белый покров, амафор, и возносящая молитву о спасении мира от невзгод и страданий. С тех пор покров Богородицы становится сначала местным, а затем и общеправославным символом Божьей Матери как защитницы мира. С принятием христианства почитание Божией Матери сразу же утвердилось на Руси. Владимир Святой посвящает, например, Пресвятой Богородице главный храм Киева, известный под названием Десятинная Церковь. А в память о торжестве по случаю освящения храма устанавливает праздник. Первый христианский праздник, собственно, Русской Церкви. Он отмечался 11 или 12 мая ежегодно. В числе первых икон, привезенных Владимиров из Корсуни, были три иконы Божией Матери, получившие более позднее наименование «Корсунских». В отношении их церковь усваивает также написание евангелистом Лукой. В XII столетии, как я уже сказала, именно князь Андрей Боголюбский, придавая особое значение почитанию Божией Матери, определяет и переносит во Владимир праздник покрова Пресвятой Богородицы в память о явлении Пречистой, пишет икону Боголюбская икона Божией Матери, а на месте явления Богородицы князь основывает церковь и монастырь в честь Рождества Богородицы, где и хранилась вновь написанная икона. Также по велению князя Андрея Юрьевича было написано сказание о чудесах Владимирской иконы Божией Матери. С этого времени и на все последующие столетия Владимирская икона не раз являет чудеса спасения русской земли от многочисленных врагов. Так, в 1395 году над Русью нависла беда. К русским границам подошли полчища среднеазиатского правителя Тимура. Это был уже известный на весь мир завоеватель, покоривший Персию, государство Закавказье и создавший свое государство со столицей в Самарканде. В Европе Тимура прозвали Тамерланом, а на Руси – Темир-Аксаком, что обозначало «железным хромцом», так как он был ранен в бедро и постоянно хромал. В 1389 году Тимур начал войну с золотоордынским ханом Токтамышем, и в 1395 Тимур пришел к русским границам, разорил город Елец и собрался подняться до Москвы. Василий Дмитриевич, великий князь, с войском вышел из Москвы и встал на берегах Оки. Тогда митрополит Киприан решил обратиться к помощи Пресвятой Богородицы. Из города Владимира в Москву привезли чудотворную икону, Владимирскую икону Божией Матери. И 26 августа 1395 года множество народа с молитвами и благодарственными пениями встречали икону у стен Москвы. Они восклицали: «Матерь Божия, спаси землю русскую!» Икону с крестным ходом и молебственными пениями внесли в Кремль и поставили в Успенский собор. И произошло чудо. В тот самый день и час Тимур неожиданно отступил от границ Руси. Вот как об этом рассказывает летописец. Тимир Аксак стоял на одном месте уже 2 недели. В тот самый день и час, в который принесена была в Москву икона Пречистой, охватил его страх и ужас. Испугался он и ушел в свою землю. Летописи рассказывают, что Тимур увидел во сне великую гору, с вершины которой он увидел идущих к нему многих святителей со золотыми жезлами, а над ними в воздухе величественную, в багряных одеждах и благолепную жену, с тьмами молниеобразных воинов, которые все устремились на Тимура. День 26 августа стал церковным праздником Сретения, то есть встречи иконы Божией Матери Владимирской в окрестностях Москвы и спасения Москвы от нашествия Тимура. На этом месте сегодня возвышается Сретенский монастырь, который всем нам хорошо известен. В том же году, 1395, Тимур победил хана Токтамыша, затем сжег город-сарай, затем разгромил Азов и город Кафу в Крыму, ныне это город Феодосия. Казалось бы, русские земли стали жить лучше, и Московское Великое Княжество перестало платить дань в Орду. Но новые ордынские правители не могли простить Руси такой вольности. И вот в 1408 году новая беда постигла московские земли. На этот раз на Москву шел эмир Эдыгей. Он не принадлежал к ханскому роду, но при поддержке Тимура фактически правил Золотой Ордой. Этот Эдыгей был первым среди князей ордынских и сам правил Ордою, как рассказывает летописец. В Москве не ждали нашествия, как вдруг огромная ордынская армия появилась под стенами русской столицы. Князь Василий Дмитриевич не успел собрать даже малой дружины и поэтому оставил Москву на попечение своего родственника Владимира Андреевича Храброго. 1 декабря 1408 года войска Эдыгея осадили Москву. А в Москве в это время православный люд неустанно молился перед Владимирской иконой Божией Матери: «О, заступница наша неотступная, еще раз не предай нас в руки врагов своих». И снова молитвы москвичей были услышаны. В это время Эдыгей получил сведения о перевороте в Орды и немедленно выступил в обратный путь. Так город был избавлен от очередного нашествия. Именно в это время был сделан список с Владимирской иконы Божией Матери преподобным Андреем Рублевым, который и вернули во Владимир. Новое чудо совершила Владимирская икона в 1480 году. В июне татарский хан Ахмат выступил в великий поход против Москвы, чтобы заставить великого московского князя вновь платить ему дань. Но до прихода Ахмата летом 23 июня 1480 года в Москву была принесена Владимирская икона Божией Матери, перед которой стали совершать непрерывные молебны о спасении Руси. Подойдя к реке Оке, хан Ахмат увидел, что все переправы через нее заняты московскими полками под командованием сына великого князя Ивана Ивановича Молодого и воеводы князя Данилы Дмитриевича Холмского. Ордынское войско двинулось к реке Угре, левому притоку Оки, надеясь там переправиться в московские земли. Однако русские полки успели перебраться к Угре, в районе Калуги, и отразили несколько попыток татар форсировать реку. 26 октября ударили морозы, и Угра покрылась льдом. Со дня на день ожидали решительное наступление татар. В Москве люди продолжали усердно молиться перед Владимирской иконой Божией Матери, и неожиданно 9 октября татары поднялись и стали отходить в степь. 11 ноября 1480 года ушел и Ахмат. Летописец записал: «Бежали же татары с Угры, и были наги, и босы ободрались». Вскоре, не успев возвратиться в Орду, Ахмат был убит. С ордынским игом на Руси было покончено навсегда. Еще одно чудо от Владимирской иконы Божией Матери вошло в церковный календарь Русской Православной Церкви. Летом 1521 года в Москве стало известно, что крымский хан Мухаммед Гирей с огромным войском стремительно движется к русским границам. Летопись так передает рассказ об этих событиях. «Начал царь, то есть крымский хан, разорять коломенские места, и разорил их, и многих взял в плен, и сам стоял на северке, приток Москва-реки, 2 недели, а войско свое распустил, и иные из них пришли изгоном к острову, селу великого князя под Москвой. А москвичи и пришедшие в Москву из уездов сидели в ту пору в городе, в осаде. Великий же князь ушел из Москвы на Волок и начал своеводами и людьми своими собирать войско. К сожалению, на этот раз все оказалось намного страшнее, нежели кратко описывал летописец. По историческим сведениям мы знаем, что окрестности Москвы были сильно разорены, и крымчаки увели с собой огромный полон. Но стольный город Мухаммед Гирей взять так и не смог. Во время осады Москвы митрополит Варлаам вместе с жителями столичного града усердно молился об избавлении от гибели. Вступительная книга сообщает, что некий престарелой монахине было видение. Из Кремля с Владимирской иконой Божией Матери стал уходить сон святителей, забрав иконы и святыни в наказание Божие за грехи ее жителей. По выходе из кремлевских ворот святители были встречены преподобным Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским, которые умолили святых вернуться и совершить совместный молебен за спасение Москвы. Ход этот предварялся Владимирской иконой Божией Матери. Все принесли Господу и Божией Матери пламенную молитву о прощении согрешений и избавлении Москвы от врагов. В результате, несколько позже, войска Мухаммеда Гирея оставили Москву, и Москва не была взята этим ханом. Во знаменование этого события был установлен в честь главной русской святыни 3-е празднование этой иконы 21 мая по старому стилю. Несколько слов о внешнем виде этой иконы. Владимирская икона Божией Матери – это наиболее лиричный образ, открывающий интимные стороны общения Божией Матери со своим Божественным Сыном. Божья Матерь и Богомладенец прильнули ликами друг к другу. Голова Божией Матери склонена к Сыну, и Он обнимает ее за шею. В этой трогательной сцене заключена глубокая богословская мысль. Богородица являет не только образ матери, раскающей свое дитя, но это есть и символ человеческой души, пребывающей в тайне общения с Богом. Особенность этой иконы заключается в изображениях как Божией Матери, так и Богомладенца. Божья Матерь изображена в золотистом мафории, затканном тонкими золотыми линиями, осистом. Богатая кайма украшает мафорий, на челе и раменах 3 звезды, знаменующие ее преснодевство. Лик Божьей Матери восточного типа, слегка смуглый и утонченный. Хитон Богомладенца охристо золотистого цвета, видна часть прозрачной рубашечки. Левая ножка обращена таким образом, что мы видим пяточку. Фон иконы золотой – это символ благодатного света, света небесного, нетварного. В целом же икона сохранилась неплохо. Последние века до Октябрьского переворота икона находилась в Успенском соборе, но в 1919 году была оттуда изъята и отправлена на реставрацию. Реставрация проходила под руководством реставратора Игоря Грабаря. В результате реставрации были сняты поздние записи и открыта первоначальная живопись. Сегодня икона находится в центре Николая в Толмачах, храм-музей при Третьяковской галерее. Напомню, что до сегодняшнего дня Владимирская икона Божией Матери является общерусской святыней, главной и самой чтимой из всех русских икон. На этом я хочу закончить сегодняшнее занятие. В следующий раз мы поговорим с вами о дальнейшей истории иконных образов, на основании которых Церковь утверждает догмат иконопочитания. Сегодня была я с вами, Надежда Каримова. Всего вам доброго!